свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеров «Другой России» не выпустили из Москвы на марш несогласных. В Самаре состоялось немногочисленное шествие активистов оппозиции под конвоем многочисленных милиционеров. Владимир Путин и лидеры Европейского Союза обменялись мнениями об энергетике и демократии. Журналисты русской службы новостей уволились в знак протеста против цензуры. Интервью с Гарри Каспаровым и участниками марша несогласных, мнение экспертов о европейской политике России, специальные репортажи из Самары, Парижа, Нью-Йорка. Такова информационная картина дня пятницы, 18 мая, глазами журналистов и экспертов Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Свободы Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Самаре сегодня, несмотря на противодействие властей, прошел и завершился, к счастью, без силового вмешательства милиции, марш несогласных. Как сообщил специальный корреспондент Радио Свобода, в акции приняли участие около 150 человек. Впрочем, есть разные оценки, от 50 до 500. Многие не смогли приехать в Самару. Лидеры «Другой России», о чем мы подробнее поговорим позже, сегодня были задержаны в аэропорту Шереметьево. Других арестовывали или задерживали прямо в Самаре. Кто-то испугался и не пришел. Много было журналистов, значит, больше, чем самих участников демонстрации, но еще больше было милиции. Об этом говорил и специальный корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Я записал беседу с ним за несколько минут до первого выхода в эфир этой программы. Олег находится в аэропорту Самары, собирается домой в Москву.
Марша большого не получилось, но главный итог заключался в том, что оппозиционеры Самары увидели, насколько власть боится оппозиции, насколько власть не готова к подобным мероприятиям. Власть не готова спорить со своими оппонентами и прибегает при малейшем же случае к тактике запугивания. Собрались около 150 человек, по моим подсчетам. Еще пришли некоторые сочувствующие. И очень много было сотрудников правоохранительных органов. Многие из них были в штатской одежде, как мне рассказывали многие мои коллеги в Самаре, они среди этих людей узнавали сотрудников ФСБ и МВД. Меры, которые были предприняты со стороны милиции, очень наглядно все это было сделано. Эти шеренги милиционеров, которые стояли по всей улице Осипенко от центра до набережной Волги. Марш буквально шел сквозь строй. На соседних улицах, домах, во дворах я сам видел множество автобусов с сотрудниками милиции. Весь центр буквально был окружен. Машины с водой. Неизвестно, зачем они там стояли, но поскольку рядом с ними были сотрудники милиции, то организаторы марша предположили, что все это могло быть и применено и против них.
Олег, вы, насколько я понимаю, шли прямо в толпе этих вот оппозиционеров. Что это за люди?
Основная масса демонстрантов – это были, как я понял, сторонники Эдуарда Лимонова. Также к ним присоединились и сторонники Гарри Каспарова, Объединенного гражданского фронта. Были и представители интеллигенции, той самой первой волны демократического движения, которая была по всей стране, в том числе и в Самаре, в 90-х годах. Представители местной власти – дали сказать там, что в колонии будут идти одни люмпины и скинхеды. Конечно, я таких не видел. Были действительно молодые люди, которые очень трудно справляются со своими эмоциями. Много очень было сказано в адрес ФСБ, очень нелицеприятного. Конечно, радикализма было много среди молодежи.
А что в городе вообще говорят о марше? Понимают люди, что там у них происходило в центре города? Почему закрыты магазины? Почему нельзя было выпить чашку кофе сегодня в центре Самары?
Вот на мой взгляд, власти сделали все для того, чтобы жители Самары обратили пристальное внимание на это мероприятие. Если бы не были предприняты подобные меры, если не были бы закрыты все магазины, газетные киоски, учреждения, торговые рынки в центре города, они бы буквально закрывались на моих глазах. Власти все сделали для того, чтобы привлечь внимание жителей города. Они беседовали со мной, отмечали, что мы действительно не согласны с этой властью. И еще в том числе потому, что она так в себя повела вот в этот момент. Если бы она дала возможность оппозиционерам пройти тихо, то я думаю, чтобы марш несогласных остался бы незамеченным.
А вам понятно, почему в таком случае, если люди так недовольны этой властью, они не присоединяются к этим акциям оппозиции? Почему всего несколько, там, пару сотен человек вышло на этот марш в результате?
Да, конечно, это можно объяснить какой-то, вот, знаете, всеобщей апатией, которая охватывает российское общество. Со всеми, с кем я говорил в Самаре, жалуются на коррупцию, на социальные условия жизни. Но людям охвачены какой-то апатией. Одна из главных причин такого равнодушия – это отсутствие ярких самарских лидеров оппозиции.
Местные власти, которые как-то все-таки пытаются хорошую мину при плохой игре сохранять, вот они там ведут какую-то работу с журналистами, якобы раздавали специальные такие значки, кажется, желтого света журналистам для того, чтобы их там милиция не путала с радикальными оппозиционерами. Вам такой попался значок или нет?
Я видел такие значки на представителях местных средств массовой информации и на некоторых иностранных журналистах. Как мне объяснили, это те журналисты, которые работают на саммите Евросоюз-Россия. Поскольку журналистов было очень много, то я думаю, что и без этой бирочки бы власти просто бы не отважились на радикальные поступки и не стали бы применять какие-то свои спецсредства.
Заметили вы кого-то из представителей центрального московского телевидения? Были какие-то телекоманды там среди журналистов или вы не видели никого?
Были только представители РЕН-ТВ, которые работают именно в Самарской области. Как я понял, это Корпун. Остальные средства массовой информации из Москвы не было ни Первого канала, ни НТВ, ни канала России. А в основном я видел только западных журналистов.
Из Самары специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Итак, лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев не смогли сегодня принять участие в марше несогласных. Они были задержаны в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару. Паспорта им вернули лишь спустя 5 часов. Никаких обвинений предъявлено не было. С Гарри Каспаровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Шереметьево Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и несколько журналистов прибыли, как и положено, к началу регистрации. На стойке регистрации у них взяли билеты и паспорта. Милиционеры документы отнесли в отдел, заявив, что по имеющейся у них информации часть билетов фальшивые и необходимо все проверить. В общей сложности документы изъяли у 27 человек. На всех задержанных в аэропорту при этом составили протоколы. Добраться до Самары в итоге никто из лидеров «Другой России» не смог. Документы отдали сразу после того, как в небо вылетел последний за сегодняшний день самолет самарского направления. Спустя 5 часов билеты и паспорта все же отдали. Ситуацию комментирует один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров.
Нам не дали вылететь все. Большинство были подобраны паспорта и билеты. И вот это все продолжалось почти 5 часов. Никаких объяснений нам никто не давал. Первые там 2 часа просто держали паспорта. Потом начали говорить о том, что собирают объяснения по поводу билетов, потому что якобы билеты у 13 пассажиров, включая, между прочим, корреспондента Wall Street Journal и Daily Telegraph, были фальшивыми.
Вы ожидали так, что вас все-таки не пустят в Самару?
На самом деле в маршах не согласных все происходит с сюрпризами, поэтому с момента, когда я вышел из своего дома, вот около 7 утра, сел в машину, я понимал, что на каждом этапе нас могут подстерегать неожиданности, и поэтому довольно мы философски отнеслись к тому, что происходило в аэропорту, но надо отметить, что такой наглости и беспардонности в поведении сотрудников вот этих силовых структур, потому что всем, конечно, заправляли люди в штатском, да и капитан Адамов, который был одет в форму капитана милиции, с нашей точки зрения, работает совсем не в этом ведомстве. Так вот, грубейшее нарушение закона, я уже не говорю про то, что действие Российской Конституции было отменено в зале вылета, откуда нас просто не выпускали без каких-либо обвинений, не сообщая нам, за что мы задержаны. И поведение при вот таких грубейших нарушениях этих людей свидетельствует о том, что они получили такие указания, такие гарантии, что они могут ничего не опасаться. Всего было 27 человек, часть представителей Объединенного гражданского фронта, лимоновцы были, было несколько журналистов, у меня был адвокат Ольга Михайлова, был Олег Пономарев. То есть, в общем, нас было много. Я говорю, 13 человек, они не получали паспорта и билеты обратно. Вот они как бы и вынуждены были в итоге писать объяснительные. И трудно догадаться, что в их число, конечно, вошли кроме меня, Лимонов и Пономарев. Что касается тех, кто получил посадочный талон, скажем, там вот Марина Литвинович, Александр Осовцов, Александр Рыклин, они попытались было сесть в самолет, но даже эта попытка оказалась неудачной. Промурыжили, проверяя много раз документы, но в итоге сообщили, что рейс уже закрыт. Хотя нам стало известно, самолет был как минимум наполовину пуст.
Какой реакции от Евросоюза вы ожидаете после этого инцидента и рассчитываете ли вы на поддержку Запада?
На самом деле нам не нужна поддержка Запада. Нам нужна только, адекватная реакция на то, что произошло сегодня и то, что уже стало нормой сегодняшней путинской России. Грубейшее нарушение всех законов. Евросоюз должен четко отфиксировать, что сегодняшние переговоры ведутся с режимом, который наплевательски относится к собственной конституции, к собственным международным обязательствам и к правам и свободам собственных граждан.
Планируете ли вы все-таки проведение в дальнейшем марша несогласных?
Мы считаем принципиально важным отстаивать наше право на протест. И мы будем использовать все законные конституционные возможности, чтобы позволить российским гражданам выразить свое несогласие с существующим положением вещей.
Коалиция «Другая Россия» в ближайшем ближайшее время намерена провести марши несогласных. В Воронеже он должен состояться в конце мая, в Санкт-Петербурге 9 июня, в Москве 11. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
А сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Самара, координатор Объединенного гражданского фронта в этом российском волжском городе Валерий Павлюкевич. Валерий, добрый вечер. Каково у вас настроение вечером 18 мая? Вы довольны тем, что удалось сделать?
Милицейской зачистки. Сегодня она проходила абсолютно беспрецедентно, и я согласен со своим лидером, который сказал, такой беззастенчивой акции, таких крутых мер не было никогда еще в истории Новой России.
Скажите, пожалуйста, а почему, по вашему мнению, все-таки всего несколько сотен, по даже самым смелым подсчетам, всего вышло на марш несогласных? Почему вам не удалось привлечь более широкие слои горожан к этому?
Не ставили перед собой цели привлечения просто населения как такового. У нас есть определенный свой, пусть небольшой как-то электорат, но надо еще и знать и тот факт, что многие ректоры самарских вузов просто элементарно запретили студентам под угрозой отчисления из вузов участвовать в этих акциях.
Скажите, пожалуйста, Валерий, вы ожидаете, что преследования против активистов оппозиции будут продолжены в Самаре? Или поскольку марш несогласных прошел, то уже все это, и глава закрыта?
Нет, это я думаю, что репрессий в ближайшее время не будет, потому что милиция, как говорится, наелась вот этих, как говорится, пряников. И я думаю, что в ближайшее время не будет репрессий.
Скажите, пожалуйста, вы собираетесь принимать участие в маршах несогласных в других российских городах? Вот сегодня к вам пыталась приехать группа оппозиционеров из Москвы. Вы поедете в Москву или в Воронеж на марш несогласных? Есть такая возможность, есть ли такое желание?
С моими членами нашей организации вопрос очень трудный. Он организационный, нужно, как говорится, средства подкопить. Но вообще, конечно, в принципе, мы согласны участвовать в марше несогласных в других городах.
Валерий, а вы можете мне объяснить, зачем вы этим занимаетесь? Зачем вам это нужно? Не легче ли просто жить спокойно?
Ну, вы знаете, есть такая русская национальная забава выйти на площадь. Я уже буду вспоминать и события 68-го года, Вадим Делане и его друзья. Вот если у человека есть возможность выйти на площадь, он может считать себя свободным и знать, что он живет в настоящей свободной стране.
А вы не боитесь?
Да нет, страха нет. Я уже немало пожил на этом свете. И страха нет. Есть просто чувство какой-то обиды, горечи. И действительно какое-то понимание отката. Что действительно мы откатываемся на 10, 15, на 20 лет назад. В своем развитии как демократическая страна.
Валерий, вот вам пришлось общаться с представителями городских властей, с представителями силовых структур. Люди понимают, что происходит? Вот среди у вас, в общем, не самый такой отсталый, что ли, политический регион. Ведь есть традиции демократического движения в Самаре. У вас довольно губернатор приличный был все это время по меркам 90-х годов, начала 2000-х. Почему они так себя ведут? Вы можете найти объяснение?
Знаете, это очень серьезное давление сверху, именно из центра. И вот рядовые сотрудники, вот майоры милиции, которые вот допрашивали наших ребят, вот со мной работу проводили, они прекрасно понимают это. Но они сами нас спрашивают, а вы-то верите, что ваши акции принесут улучшение положения народа, укрепление их, его социального статуса? Ну, естественно, вот, честно говоря, я вот когда с ними общался, последние вот эти часы, пришлось, в общем-то, вести как бы какую-то работу среди них. Они понимают, усмехаются, но, как говорят, жмут погоны.
Спасибо, Валерий Павлюкевич, координатор Объединенного гражданского фронта в Самаре. Мы говорили об итогах марша несогласных в этом волжском городе. Еще одна информация на ту же тему. Власти Челябинска отказали сегодня в проведении в субботу, то есть завтра, марша несогласных, разрешив только митинг у памятника Курчатову в этом городе. Как сообщили в администрации города, запрет связан с тем, что заявка на проведение акции была подана слишком поздно. Организаторы мероприятия, в свою очередь, заявили, что, несмотря на отказ, марш состоится. Помимо соблюдения гражданских прав и свобод, участники предстоящего шествия намерены требовать от властей остановить рост цен на бензин и тарифов на телефонную связь. Корреспонденты «Радио Свобода» завтра будут в программах «Время свободы» и в наших выпусках новостей рассказывать и об этом событии тоже.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 18 мая. В санатории «Волжский утес» под Самарой прошел саммит «Европейский союз Россия». В этой встрече участвовали президент России Владимир Путин, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Ангела Меркель, канцлер Германии. Эта страна сейчас является председателем ЕС. Стороны высказали заинтересованность в развитии стратегического партнерства и стремление начать переговоры по новому договору о сотрудничестве. Однако принципиальных решений принято не было. Комментируя ситуацию с правами человека в России, Ангела Меркель высказала опасения по поводу преследования участников акции оппозиции. Баррозу, в свою очередь, призвал российские власти соблюдать демократические принципы свободы слова и самовыражения. По словам Владимира Путина, он не против марша несогласных, но в то же время считает, что любые акции должны проводиться в рамках закона. Рассказывает об итогах саммита «Европейский союз Россия» под Самарой корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Саммит России и ЕС еще до своего начала вызывал скептические прогнозы. Действительно, отношения России и Европы можно назвать наиболее прохладными за последние десятилетия. Убийство Анны Политковской, смерть Александра Литвиненко, вето Польши на заключение нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве и, наконец, кризис в российско-эстонских отношениях благоприятными факторами назвать сложно. Тем не менее, Владимир Путин на пресс-конференции, завершающей саммит, старался демонстрировать позитивный настрой и передать его окружающим. Например, с помощью обещания работать над поездками без виз в Европу и обратно.
С удовлетворением отмечаем новые конкретные договоренности, которые достигнуты в ходе нынешнего саммита. Так, с учетом вступления в силу с 1 июня всего года соглашения об облегчении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, мы активизируем переговоры по переходу в будущем к безвизовому режиму взаимных поездок.
Впрочем, российский президент не забывал и о разногласиях в отношениях с европейцами. По одним вопросам, считает Владимир Путин, договориться можно, по другим понимания нет.
Одним из непростых стал вопрос укрепления правовой базы сотрудничества России и ЕС. И переговоры по новому соглашению пока не начались. Но мы не драматизируем ситуацию, понимая, что прежде чем приступить к переговорам, Евросоюз должен решить и свои внутренние проблемы. Мы относимся к этому с уважением.
Очевидно, что европейцы считают незаключенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве одной из самых важных проблем. Во всяком случае, канцлер, председательствующий в ЕС Германии Ангела Меркель, остановилась на этом вопросе отдельно.
Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что у нас есть заинтересованность в подписании нового партнерского договора с Россией. Мы обсуждали в том числе вопросы, которые инициированы некоторыми членами Евросоюза и которые будут решаться на уровне Евросоюза. Пока нам не удалось договориться, и в этой области мы должны продолжать работу.
Журналисты задали Путину и Меркель, а также главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу всего несколько вопросов, из которых почти половина касалась помех, чинимых российскими властями организаторам марша несогласных в Самаре. Российский президент, как это уже бывало, сослался на европейский опыт.
Я полагаю, что любые акции должны быть проведены в рамках действующего законодательства и не мешать другим гражданам жить нормальной жизнью. Нужно подчиняться действиям, требованиям закона и местных властей, которые в соответствии с действующим законодательством определяют и должны определять место тех или иных акций. Это касается и России, это касается и наших партнеров в Евросоюзе.
Но Ангела Меркель с Владимиром Путиным не согласилась и, пожалуй, стала первым западным лидером, который на публике и перед телекамерами высказал свою обеспокоенность разгонами маршей несогласных.
Я говорю совершенно откровенно. Я хотела бы, чтобы те, кто намерен сегодня в Самаре провести демонстрацию, высказать свое мнение, могли бы иметь возможность это сделать. Меня беспокоит тот факт, что некоторым было не так-то просто сюда приехать, но я надеюсь, что, несмотря на это, они смогут выразить свое мнение.
В сухом остатке от саммита, пожалуй, лишь договоренность о создании системы единого электронного учета транспортировки грузов. В целом же, по мнению депутата Государственной Думы и главы Общественного комитета «Россия в Объединенной Европе» Владимира Рыжкова, кризис в отношениях Москвы и Брюсселя очевиден.
Тема, которая ухудшает наши отношения, это внутреннее развитие в России. Россия все больше становится авторитарным государством, где подавляются конституционные права граждан, свобода слова, политическая конкуренция, преследуется оппозиция. позиции гражданское общество, что происходит и в эти дни. И это радикально расходится с представлениями Европейского Союза о том, каким должно быть современное государство. И нарушает, кстати говоря, взятые нами на себя обязательства в рамках Совета Европы, Конвенции по правам человека европейской, которую мы подписали, и действующего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, срок которого истекает в этом году. Наши отношения сегодня находятся в кризисе, потому что действующее соглашение истекает, а новое мы не можем делать, потому что есть польское вето. У нас ухудшаются отношения с новыми странами Европейского Союза, прежде всего с Польшей и странами Балтии. У нас все больше расхождений в оценках внутриполитических процессов в России и все больше конфликтов по периметру наших границ, прежде всего с европейскими странами, бывшими республиками СССР.
Но что, если Европе общаться с Россией, не обращая внимания на развитие внутриполитической ситуации в российском обществе? А заботьтесь лишь о том, чтобы энергопоставки были стабильными. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит, что Европа так уже попробовала, и толку не было.
Результат последних двух примерно лет отношений с ЕС – это был очень чистый эксперимент, который предложила и которого добивалась Россия, и на который согласились примерно в 2005 году крупные европейские державы. Этот эксперимент можно назвать «Бог с ними, с ценностями, нам это не нужно, будем строить отношения только на интересах». Результаты этого эксперимента мы имеем сейчас, когда отношения практически не низвелись до никакого уровня вообще. Оказалось, что в отсутствие вот этой политической, гуманитарной, ценностной составляющей деловые интересы продвигать не легче, а сложнее, потому что отсутствует, как бы сказать, амортизационная подушка. Как только исчезло все остальное, кроме голого интереса, оказалось, что любой конфликт, который неизбежен, будь то высокого уровня или мелкого, поскольку нет никакой другой среды, что ли, отношений, кроме голоэкономических, то этот конфликт тут же ударяет именно по бизнесу.
Сейчас многие эксперты прогнозируют лишь дальнейшее похолодание в российско-европейских контактах и объясняют это двумя факторами – желанием Москвы диктовать условия в энергетике чуть ли не всему миру и предстоящими выборами в России, под которые у избирателей формируется ощущение внешней угрозы. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 18 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Президент Франции Николя Саркози и его премьер-министр сформировали новое правительство республики. На кинофестивале в Каннах показан фильм Андрея Звягинцева «Изгнание». Президент Всемирного банка Пол Вуфовиц подал в отставку. Журналисты русской службы новостей уволили знак протеста против цензуры. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Европейский Союз не смогли преодолеть разногласия на саммите в Самаре. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что проблемы в отношениях России с любой страной ЕС являются проблемой в отношениях со всем Европейским Союзом. В Самаре в марше несогласных приняли участие около 150 человек. Участники акции прошли от Фонтанной площади до городской набережной. Лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, не смогли принять участие в марше. Они были задержаны в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару. Руководство русской службы новостей отрицает, что ввело цензуру. Ранее несколько сотрудников информационного подразделения радиохолдинга «Русская медиагруппа» уволились в знак протеста против введения цензуры. Власти Челябинска отказали в проведении в субботу марша несогласных, разрешив митинг у памятника Курчатову. Как сообщили в администрации города, запрет связан с тем, что заявка на проведение акции была подана слишком поздно. Президент Франции Николя Саркози объявил состав нового правительства. В кабинет, возглавляемый Франсуа Фийоном, вошли несколько представителей оппозиционных партий. К югу от Багдада при взрыве заминированной машины, которой управлял смертник, Погибли трое иракских полицейских. В Баакубе повстанцы атаковали сегодня базу сил коалиции. Сообщается о 6 убитых боевиках. В Багдаде убиты 2 иракских журналиста, работавших на американскую телекомпанию ABC News. Как сообщается, нападение было совершено в четверг, когда они возвращались с работы домой. По меньшей мере 5 человек погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве в городе Хайдарабад на юге Индии. Взрыв произошел в крупнейшей мечети города, когда там проходила пятничная молитва.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 18 мая. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон объявил состав нового правительства республики. Половину постов заняли женщины, а министром иностранных дел назначен социалист Бернар Кушнер. Имена 15 членов нового кабинета министров названы на следующий день после назначения Франсуа Фийона на пост премьер-министра Франции. Из Парижа Наталья Руткевич.
В пятницу в 9:40 утра по парижскому времени генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Гиан зачитал список из 15 министров. Как и обещал Николя Саркози в ходе предвыборной кампании, в новом правительстве соблюден принцип паритета. В правительство входят 7 женщин и 8 мужчин. Другая особенность первого кабинета нового президента в том, что в нем меньше министров, чем в предыдущем – 15 вместо 22. Это сделано для того, чтобы свести до минимума бюрократический аппарат и сделать работу правительства более слаженной и эффективной. Некоторые ведомства были укрупнены, другие, наоборот, расколоты. По мнению многих экспертов, чиновникам потребуется некоторое время, чтобы свыкнуться с этими изменениями. Саркози заинтриговал общественность, пообещав еще до избрания его на пост президента ввести в кабинет не только своих сторонников по Союзу за народное движение, но и центристов из партии Франсуа Байру и даже социалистов. И свое обещание президент выполнил. Так, министром обороны назначен центрист Эрве Морен, а один из ключевых постов кабинета, должность главы МИДа, предоставлена социалисту Бернару Кушнеру, одному из самых любимых французами общественных деятелей, основателю крупнейших гуманитарных организаций «Врачи мира» и «Врачи без границ». О личности нового министра иностранных дел Франции рассказывает Мирель Морескье, политический обозреватель радио «Франс-Инфо». Кушнер – это человек действия. В молодости он участвовал в выступлениях в мае 68-го, затем уехал как врач в Биафру и вскоре создал организацию «Врачи без границ», а затем «Врачи мира». Кушнер совсем не дипломат по профессии. Получивший прозвище «Френч доктор», он прославился своими смелостью и принципиальностью. Как известно, он сторонник принципа вмешательства во внутренние дела государств, нарушающих права человека. Все помнят, как в 1993-м в осажденном Сараеве Миттеран и Кушнер требовали открыть международный аэропорт Сараева. Затем Кушнер был евродепутатом, в течение 2 лет возглавлял международную администрацию Косово, работал в ООН. Он давно мечтал о должности главы МИДа, но предыдущие президенты не оказали ему достаточного доверия. Представители левых сил выразили свое разочарование готовностью социалиста Кушнера работать в правительстве Саркози. «Мы шокированы таким оппортунизмом», — заявили лидеры левой оппозиции. Открытость открытостью, но костяк правительства все же составляют представители правящей партии СНД. Второй по значению пост в правительстве государственного министра занял Ален Жупе, политик с огромным стажем. Ему также вверено Министерство экологии. Вообще, многие из новых назначенцев отнюдь не новые. Часть из них перешла в правительство Фийона из правительства Вильпена, другие из предыдущего правительства Рафарена. Так, бывший министр занятости Жан-Луи Барло стал министром экономики и финансов. На пост министра внутренних дел назначена Мишель Альо-Мари, экс-министр обороны. Впервые женщина станет во главе МВД и займет 4-й по важности государственный пост. Бывший министр здравоохранения Ксавье Бертран получил портфель министра труда. А здравоохранение перешло в руки Розлин Башло, резко критикуемой оппозицией за свои прошлые неудачи в правительстве Рафарена. Бывшая советница Жака Ширака, 39-летняя Валери Пекрес, станет самым молодым министром в правительстве Фийона. Она возглавит Министерство высшего образования и исследований. Как считают противники нового президента, все эти назначения показывают, что власть остается в руках одних и тех же людей. Однако есть в правительстве и новички, такие как, например, Рашида Дати, одна из ближайших сподвижников Николя Саркози в ходе президентской кампании, назначенная на пост министра юстиции. Рашида Дати, чьи родители выходцы из стран Магриба, стала первым министром Франции из числа национальных меньшинств. Другой ключевой пост был отдан Брису Ортефе, знакомому Саркози уже 30 лет и славущему правой рукой президента. это пост министра нового доселе несуществовавшего ведомства иммиграции и национальной идентичности. Чем займется новое министерство, рассказывает политический обозреватель Франк Каньяр.
Это
крупное министерство возьмет на себя работу, связанную с иммигрантами, которая раньше была разделена между тремя различными министерствами и прочими административными ведомствами. Теперь всеми запросами желающих получить французское гражданство будет заниматься ведомство Бриса Ортефю. Это значит, что МВД будет освобождено от части своих полномочий, которые перейдут в министерство иммиграции. Именно это ведомство будет контролировать деятельность пограничной полиции. Ему также поручено развивать франкофонию и налаживать международные связи. Как в шутку отметили многие журналисты, в правительстве явный переизбыток женщин по имени Кристин. Министром сельского хозяйства стала Кристин Лагард, занимавшая ранее пост министра внешней торговли. Министром жилья и урбанизма Кристин Бутен, ревностная католичка, глава консервативного движения «Форум республиканцев». А министерство культуры отошло Кристин Албанель, известной как автор многих официальных речей Жака Ширака. Наконец, последний портфель, а именно министра образования, достался бывшему школьному учителю Ксавье Даркосу. Новое правительство сегодня же приступает к работе. Напомним, что возглавляет его 53-летний сенатор, бывший министр образования и политический советник Николя Саркози в ходе предвыборной кампании Франсуа Фийон. Этот кабинет должен быть утвержден новым национальным собранием, выборы в которое пройдут в июне. Если президент не получит большинства в парламенте, состав кабинета наверняка изменится. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 18 мая. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц подал в отставку со своего поста. По словам Вулфовица, он покинет свой пост в интересах банка в конце финансового года. Это случится в конце июня. Причиной отставки стал скандал, в результате которого выяснилось, что президент банка необоснованно продвигал по карьерной лестнице свою подчиненную. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Когда Вулфовиц понял, что проигрывает борьбу, он поставил условием своего ухода сохранение лица. Банк согласился, что видно из официального заявления Совета директоров, объявившего о решении президента банка уйти в отставку. Цитирую. «Он заверил нас, что действовал в соответствии с нормами этики и с убежденностью, что все делает в интересах организации. И мы приняли его заверение». Такова формулировка, видимо, удовлетворившая обе стороны. Если формально это уход по собственному желанию, то фактически увольнение, последовавшее после того, как специальная комиссия Всемирного банка обвинила Вулфовица в нарушении правила о конфликте интересов. Вот как описывает существо дела бывший советник Всемирного банка, ныне научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Очень хорошо пошутил как раз профессор Уильям Истерли, который 20 лет работал в Мировом банке, сейчас профессор Нью-Йоркского университета, он написал статью «Washington Post», он сказал «Бедный Вулфовиц». Каждый раз, когда он пытается изменить режим, возникает мятеж. Сначала он это делал в Ираке, появились мятежники, потом он попытался изменить режим в Мировом банке, тоже возникли мятежники. А дальше начинается довольно-таки запутанная история о том, как Шаха Али-Риза работала там на довольно высокой должности. У нее было очень высокое жалование, $139 000 в год, это очень высокое жалование для специалиста, но Мировой банк платит такие жалования. После того, как ее перевели в государственный департамент, потому что по закону она не могла работать в подчинении близкого человека, ей повысили это жалование еще примерно на $50 000. Там тоже были какие-то границы по минимуму, по максимуму. Ей сделали по максимуму. В какой-то степени прямо или косвенно влияние президента банка Пола Вулфовица в этом было. Адвокаты с той и с другой стороны могут говорить до бесконечности, кто там прав, кто виноват.
По мнению американских экспертов, в этом скандале пострадала репутация и Вулфовица, и Всемирного банка. А это могло привести к тому, что богатые страны задержали бы свои регуляции, денежные взносы, и была бы поставлена под удар помощь банка бедным странам. И все же суть конфликта не во французской поговорке «в каждой беде ищите женщину». Свое мнение об истинной причине противостояния банка и его президента высказывает профессор Бернштам.
Суть драма в том, что Волфовец пришел в Всемирный банк с очень простой и четкой программой. Он заявил, и это его кредо, что вся помощь бедным странам и работа по преодолению бедности невозможна без чистки правительственного аппарата в этих странах. И вот это пошло против всей догмы Всемирного банка на протяжении длительного времени, и руководство Всемирного банка, бюрократия, они выступили против Волфовица. Он сделал ошибки, и ситуация действительно не очень красивая. Он за это просит прощения. В последнем своем заявлении он сказал, что он понимает, что он потерял в значительной степени доверие, и он хочет восстановить это доверие. За этой довольно фарсовой историей 60-летних Ромео и Джульетты стоит очень глубокая идеологическая борьба.
По традиции, во главе Всемирного банка должен стоять американец, которого рекомендует или, если хотите, назначает президент Соединенных Штатов. На каком основании? На том, что Америка является крупнейшим владельцем акций Всемирного банка и наиболее щедрым его финансовым пожертвователем. Президент Буш выразил сожаление по поводу решения Волфовица уйти в отставку. Белый дом вскоре объявит о новой кандидатуре на пост президента Всемирного банка. Кто может сменить Волфовица? Свои предположения высказывает профессор Уэлл после колледжа, содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, экономист Маршал Голдман. Есть несколько достойных людей. В качестве наиболее реальных кандидатов называют, например, весьма уважаемого в академических кругах экономиста, многолетнего профессора Массачусетского технологического института, автора ряда учебников по экономике Стэнли Фишера, который стал председателем правления Израильского банка. На этом посту он добился видимых успехов. Израильская экономика, в отличие от израильской политики, работает прекрасно. Стэнли Фишер – замечательный, не вызывающий сомнений кандидат на пост президента Всемирного банка, но неясно, согласится ли он сам прыгнуть в кипящий котел, каким сейчас является правление Всемирного банка. Другой кандидат – профессор Принстонского университета, бывший вице-президент Федеральной резервной системы Соединенных Штатов при Гринспене Алан Блайндер. Есть и другие специалисты, одинаково высоко проявившие себя и как теоретики, и как практики в экономике и финансах. Но проблема в том, как примут правление банка и его попечители именно американскую кандидатуру, потому что сейчас решается вопрос, какова должна быть роль Всемирного банка и роль Америки в работе банка. Этот вопрос вряд ли будет решен быстро. Маршал Голдман считает, что Всемирный банк не должен был выплескивать скандал наружу и привлекать к этому мировую прессу, а решать это надо было внутри. Так было бы лучше для самого банка. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня, накануне Всемирной ночи музеев, это художник Александр Конов, оформитель выставки «Золото, металл богов и царь металлов». А сейчас о другой актуальной теме дня. В Каннах, где продолжается 60-й международный кинофестиваль, одно из главных событий сегодняшнего дня – конкурсный показ картины российского режиссера Андрея Звягинцева «Изгнание». В эфире «Радио Свобода» президент Международной Федерации Кинопрессы, известный российский кинокритик Андрей Плахов.
Картина вызвала большой интерес, можно сказать, повышенный интерес. Этот фильм считается одним из возможных фаворитов конкурса. Реакция же на картину, насколько я могу сказать, неоднозначная. Есть большие поклонники, есть и противники, есть те, кто считает, что это интересный, хороший фильм, но с некоторыми внутренними проблемами. Сюжет картины, с одной стороны, очень простой. Он взят из повести Уильяма Сараяна «Что-то смешное», хотя и довольно сильно переработан. Речь идет о семье, которая живет в городе и часто выезжает в загородный дом. Все действие замкнуто в кругу этой семьи. Жена выясняет, что беременна, и сообщает мужу эту новость в такой форме, что он предполагает, начинает подозревать ее в неверность. Но сюжетный тетер очень быстро отходит на второй план, поскольку фильм сделан в жанре экзистенциальной драмы, в традициях, может быть, даже не Тарковского, а Бергмана. Это подчеркивается также тем, что главную героиню играет Мария Бонневи, известная шведская актриса, работавшая с Бергманом. Религиозное наполнение, которое достаточно настойчиво автором внедряется в ткань сюжета и в ткань фильма, все библейские ассоциации и просто прямые указания на Библию, они, возможно, и вызывают некоторое ощущение пережима и чрезмерного пафоса, что, наверное, не всем понравилось, не всем пришлось по душе. Даже тем, кто любит картину «Возвращение», в которой все то же самое было, но в более, как бы, такой камерной и менее пафосной форме.
Когда показывают фильм Александра Сокурова «Александра», в котором, насколько известно, снялась Галина Вишневская, и что говорят об этом фильме?
Ну, об этом фильме пока ничего особенного не говорят. Это как бы одна из интриг конкурса. В Канне все фильмы новые, можно только предполагать, что нас ждет. Но зная Александра Сокурова, конечно, можно предположить приблизительно, что это такое. Хотя для него эта картина тоже нова, этот опыт. Он снял эту картину в Чечне с участием главной роли вот именно с Галиной Вишневской, что даже для Сокурова необычный, очень смелый эксперимент. В общем, все многого ждут от этого фильма. Официальная премьера состоится только на следующей неделе, 24 мая.
Из тех фильмов, которые уже показаны в конкурсной программе, что вызвало наибольший интерес?
Но наибольший интерес и наиболее высокие оценки критиков достались фильму 4 месяца, 3 недели и 2 дня румынского режиссера Кристиана Мунджу. Вообще, характерной особенностью нынешнего фестиваля считается то, что здесь как никогда много фильмов из Восточной Европы. В очень камерной форме истории, связанной с абортом, который делает молодая женщина, молодая девушка-студентка. В этой истории, которая разыгрывается в середине 80-х годов, сказано буквально все, что можно сказать о социализме. Очень многое, помимо этого, вообще о человеческой природе. То есть картина очень универсальна, с одной стороны, а с другой стороны, очень конкретна, что является большим достижением румынского кино.
Андрей, я читал довольно много хвалебной критики в адрес вот этого фильма «4 месяца, 3 недели и 2 дня», и в том числе вот это вот размышление о новой волне румынского кино, о котором я, например, почти ничего не знаю. А в чем загадка вот этих вообще новых каких-то вот таких вспышек локальных, национальных? Вот не развивалось это румынское кино, и вдруг неожиданно стали говорить о каком-то поколении молодых режиссеров. Откуда они вдруг взялись?
Да, вот это действительно загадка. С другой стороны, понятно, что кинематограф развивается волнами. Например, в 50-е и 60-е годы многими было замечено, что новые волны в восточноевропейском кино двигались с северо-востока на юго-запад. Сначала появилась новая волна в России, фильмы «Чистое небо», «Летят журавли», «Баллада о солдате», фильмы Тарковского, Кончаловского, потом «Польская школа», потом появилось очень сильное венгерское кино. Очень интересная новая волна, так называемая «Черная волна» в Югославии, в югославском кинематографе. Да, естественно, чешская новая волна, она была, может быть, пожалуй, самой важной. Румыния в этом смысле как-то всегда была на периферии, и там были, конечно, отдельные интересные режиссеры, но вот никаких таких волн не наблюдалось. Но, вероятно, пришло время, что-то созрело, что характерно вот для фильмов нового поколения румынских режиссеров, они рассказывают о своем собственном опыте, вот о том, что наболело, о том, что пережито.
Вы упомянули о том, что довольно много фильмов из Восточной или Центральной Европы, как она сейчас называется, действительно, только в программе конкурсной Каннской, помимо тех фильмов, о которых мы с вами говорим, есть еще и фильм «Кустурица», есть, если я не ошибаюсь, и венгерский фильм. Это связано с вкусами тех, кто отбирает картины для фестиваля? Почему вдруг такая мода на это восточноевропейское кино неожиданно?
Киножевель Шапрон, который отвечает за предварительный отбор фильмов из Восточной Европы для Каннского фестиваля, говорит, что, конечно, он очень доволен тем, что 5 восточноевропейских картин попали в конкурс, но он вовсе не считает это какой-то тенденцией, считает это просто совпадением, тем, что появились вот фильмы крупных режиссеров, ведь каждый из этих режиссеров это не просто представитель своей национальной школы, но и крупная личность сам по себе. Поэтому, с одной стороны, это совпадение, но с другой стороны, вот как мне кажется, это совпадение все равно косвенным образом отражает некий процесс подъема кинематографа в этих странах. Эти страны пережили трудный период, так называемый период транзитный период. Конечно, в этот период очень много было и приобретений, много было и потерь, в частности, в культуре. Сейчас прошло время, и культура как-то начинает стабилизироваться, и те люди, которые сумели вот это время прожить, как-то пережить и сохранить творческую форму, продолжают работать, а их поддерживает уже новое поколение режиссеров, новая волна, которая тоже во всех этих странах вот как-то проклевывает.
А вот такая теория, согласно которой старая Европа, которая, в общем, живет благополучно, уже не способна выдавать на гора, производить какие-то радикальные интересные фильмы, а вот Балканы или Центральная Европа с ее такой злой, дикой кровью, вот она выплескивает раз за разом то, на что не способна уже не такая благополучная Дания, какая-нибудь Германия там или Великобритания.
Дания — это как раз самый неудачный пример, потому что именно в Дании возникло самое радикальное движение конца 20 века, которое актуально сегодня, «Датская догма», «Ларс фон Триер». То есть все там возможно тоже. Я не сторонник теории того, что в благополучных странах не может быть кинематограф. Конечно, с другой стороны, действительно, какая-то свежая кровь необходима кинематографу, и кинематограф обязательно необходима с реальностью. Вот поскольку в восточноевропейских странах реальность проблемна, скажем так, более богата какими-то драматическими коллизиями и конфликтами, то, наверное, здесь остается достаточно много почвы. И когда только вот экономические условия которая позволяет все-таки киноиндустрии развиваться, то таланты всегда находятся.
Размышления о сути кино кинокритика Андрея Плахова с Каннского кинофестиваля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 18 мая продолжим рассказом о ситуации в российских средствах массовой информации. Группа журналистов Русской службы новостей, это информационная служба холдинга «Русская медиагруппа», уволились в знак протеста против введенной новым начальством цензуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Морозов.
По заявлениям некоторых уволенных журналистов, главной причиной стала директива нового руководства о запрете освещения деятельности оппозиции в России, говорит один из бывших сотрудников информслужбы Артем Хан.
С приходом нового руководства я пока еще не мог знать, что будет, но предполагал, что получится именно так, как, собственно, в итоге и получилось. Дело в том, что ожидал я, что будут введены ограничения некие, и я не смогу как журналист выполнять свой профессиональный долг. Это единственное, что меня смущало. В силу сложившихся обстоятельств я не мог продолжать работу корреспондентом. Но подтверждение это получило буквально в первую же неделю. Новое руководство познакомилось с нами во вторник, а в субботу в Москве должен был быть марш несогласных, разогнанный милицией, на котором я присутствовал по заданию редакции, но, к сожалению, в эфир так и не вышел, потому что мне было сказано, марша не было, информации не будет. Также произошло в дальнейшем, когда освещались эстонские события. События, связанные с переносом останков тел погибших воинов в Химках, поскольку эстонские события еще как-то освещались однобоко, а химкинские события не освещались вовсе, это было под запретом, как мне было сказано лично, до 9 мая это в эфире не будет звучать. Вот подтверждения, которых мне, пожалуй, хватило для того, чтобы утвердиться в новой редакционной политике.
Точка зрения Артема Хана категорически не совпадает с мнением нового главного редактора Русской службы новостей Всеволода Неразнака.
Да ну нет никакой цензуры. Ребят выдают желаемое за действительное. Живой организм. Кто-то пришел, кто-то ушел. Такое в средствах массовой информации бывает, как в любой другой компании. История с Русской службой новостей заключается в довольно банальных вещах. Рейтинги ниже некуда. Радиостанция убыточная. Акционеры больше не хотят с этим мириться. Поскольку до недавнего времени радиостанция была больше похоже на площадку самовыражения группы энтузиастов, в какой-то момент было принято решение привлечь новый менеджмент с тем, чтобы перенастроить и сделать из этого нормально функционирующую радиостанцию, которая могла бы еще и зарабатывать к тому же деньги.
То есть дело в уровне квалификации, поэтому ротация кадров произойдет, да?
Да, разумеется, ротация кадров неизбежна при смене менеджмента, это вполне очевидно. Да, к сожалению, по ряду причин Русскую службу новостей покинули сотрудники высочайшей квалификации, как, например, Маргарита Бондаренко, но ее задевает за живое, наверное, то обстоятельство, что вот такой шум вокруг этого поднял Артем Хан, в чьих профессиональных качествах мы как раз сомневаемся.
Так что Всеволод Неразнак мотивирует кадровую встряску исключительно соображениями рейтинговой целесообразности Русской медиагруппы, с чем, в свою очередь, не согласен президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Разобраться в том, у кого какая квалификация, можно, если ясно сформулировано задание. По-моему, конфликт возник не на уровне исполнения задания, а на уровне выдачи этого задания. Потому что если задание давать позитивные новости, а люди привычены давать реальные новости, естественно совершенно предположить, что новое начальство не устраивает старый состав службы, потому что он не умеет делать приятных начальству новостей. Представить себе, что это такая система, можно, потому что она существует на сегодняшний день в абсолютном большинстве средств массовой информации, и значительная часть журналистов с этим давно, кто с большей, кто с меньшей охотой, с этим смирилась. Особенно это касается журналистов, работающих на телевидении, особенно работающих на государственных каналах. Это означает, что сменилась сверхзадача, которую ставят журналистам. И сменилась таким образом, что журналистам стало некомфортно или невозможно исполнять ту, может быть, и не абсолютно лживую, но, по крайней мере, неправильно, скажем, с неправильно расставленными приоритетами работу, которую им предлагает делать новое руководство. Лучше бы господин Неразнак четко осознал и сообщил бы, что он пришел делать совершенно другую службу новостей. Службу новостей, которая будет обслуживать, а вовсе не информировать. И, соответственно, ему нужен другой состав. Это было бы хотя бы понятно. В том виде, в котором это существует сейчас, его выступление доверия не вызывает и, наоборот, вызывает абсолютное доверие, точка зрения ушедших людей, что они ушли, потому что им стало очевидно, что без цензуры в этом месте они уже работать не смогут.
Алексей Симонов находит во всем происшедшем в русской медиагруппе тревожную тенденцию диктата цензоров уже не только по отношению к государственным средствам массовой информации, но и к частным. Дмитрий Морозов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы. 18 мая, во Всемирный день музеев, художник Александр Конов, автор концепции выставки «Золото, металл богов и царь металлов». Это центральная экспозиция исторического музея, открытая сегодня во время так называемой «музейной ночи» в Москве. Александру Конову 54 года. Художественное образование он получил в Москве. Автор многочисленных музейных экспозиций, отмеченных российскими международными профессиональными наградами. В том числе выставок «Синдром Золушки», «Императорские столы и сервизы России», «Золотая казна России» и многих других. Он директор фонда сохранение культурного наследия Петра Кончаловского, заслуженный художник России, руководитель художественной студии «Музей дизайн». О человеке дня Радио Свободы говорит моя коллега Лиля Пальвелева.
Гвоздь программы акции «Ночь музеев» в историческом музее – выставка «Золото, металл богов и царь металлов». Если по всему музею можно бродить самостоятельно, то здесь сегодня всех встречают экскурсоводы. Никто из устроителей праздника не сомневался, именно эти залы в первую очередь захотят посетить те любители российской старины, для кого двери здания на Красной площади раз в году в Международный день музеев открываются в поздние неурочные часы. Это только кажется. Экспонировать золотые сокровища – дело нехитрое, поскольку вещи сами по себе настолько великолепны, что неважно, как они размещены. Мне доводилось видеть немало выставок изделий древних златокузнецов, где в глазах рябило от нагромождения сверкающих поверхностей и где возникало стойкое ощущение – ты не в музее, а в антикварной лавке. Перед Александром Коновым, которого исторический музей пригласил для оформления выставки «Металл богов и царь металлов», стояла трудная задача. Мало того, что экспонаты разнородные, разных эпох и народов, так еще и пространство предстояло освоить очень сложное, дробное, из трех залов с чрезвычайно высокими потолками, да еще и пестро расписанными сводами. Художник сгустил под потолком сумрак, и под псевдорусскими сводами, место под которыми в древнерусской архитектуре называется воздуха, поместил белые облака с лихими округлыми завитками. Такими облаками художники Петровской эпохи любили декорировать барочные празднества. Каждое облако мягко сияет по театральному точно поставленным светом, и на каждое направлена проекция того или иного экспоната. Реальные же экспонаты Александр Конов расположил не на черном или красном бархате, как это давным-давно заведено, а опять же на белой поверхности, на облаках, условно говоря, поясняет художник. Внимание зрителя сосредоточивается на предметах в ярких светящихся витринах, и всякая вещь кажется одинаково значимой, будь то перстень 2000-летней давности или средневековый меч с богатым декором.
О человеке дня Радио Свобода говорила Лиля Пальвелева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 18 мая. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, не уходите от радиоприемников. После выпуска новостей Игорь Померанцев с документально-художественным выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска программа рассказ о поклонницах Сергея Лемешева. Не пропустите. Всего доброго.
Иран не хочет приостановить обогащение урана.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового президента.
Суд признал, что Ливанов разжигал ненависть к евреям умышленно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченские беженцы больше не могут жить в Грузии из-за тяжелейших социальных условий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».